Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами «Надежда для души», мы в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706, по нему вы можете дозвониться в любой прямой эфир «Радио Теос» 8 800 333 1706. Присоединяйтесь к нам, если вам удобно, используя телефонный номер. Ну, а если вы нас слушаете в интернет, а нас все слушают в интернет, то вам также будет замечательным образом написать нам сообщение, прямо сейчас прислав его сюда, в студию, с нашего сайта radioteos.ru, radioteos.ru. Так что заглядывайте, пишите, читайте все новости, все, что там есть про нас и о нас, о нашем радио. И, конечно, загляните в раздел «Блоги», блог Натальи Четвериной, блог нашей передачи. Там вы можете найти нашу электронную почту, на которую можно присылать свои сообщения, письма, размышления, в общем-то, все, что вас интересует и волнует, ну, в любое удобное для вас время. Ну, а мы, как всегда, читаем ваши письма в течение наших эфиров. Так что пишите. Мы рады будем вас прочитать, озвучить, откликайтесь. И вот и сейчас, и в процессе удобно, ну, тогда, когда вам удобно, в процессе эфира или дня, кого, как, где застанет. Ну что ж, а сегодня в эфире, как обычно, в это время работаю я, Сергей Хохловский и Наталья Аркадьевна Четверина.
Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, Сергей.
Добрый день, Наталья Аркадьевна. Давайте-ка посмотрим, что у нас тут есть. Вот у нас есть сообщение одно. Прислал его Игорь. Читаем. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как с христианской точки зрения оценивать деятельность моего друга? Он когда-то стал свидетелем нападения на женщину и ее семью, но вмешаться не смог, так как побоялся. Он живет в неспокойном районе, и тот случай очень повлиял на него. Он сказал себе в военном магазине, он заказал себе в военном магазине защитную одежду и на своей машине в свободное время патрулирует район. Про него даже писали в газетах. Наверное, он так пытается себе доказать, что он ничего не боится за тот случай. Вот такой вопрос ставит Игорь. Наверное, он так пытается себе доказать, что он ничего не боится за тот случай. Вот такое сообщение от Игоря. Скажите, пожалуйста, как с христианской точки зрения оценить деятельность моего друга? Вот он стал когда-то свидетелем нападения на женщину и ее семью, но вмешаться не смог, так как побоялся. Он живет в неспокойном районе. Ну вот, а сейчас, вот, видимо, сейчас он, так сказать, купил себе в военном магазине защитную одежду и на своей машине в свободное время патрулирует район. Вот. Наверное, он так пытается себе доказать, что он ничего не боится за тот случай. Вот так пишет Игорь. Что ж, друзья, давайте присоединяйтесь, что думаете. Откликайтесь, каковы ваши мысли. Как с христианской точки оценить деятельность друга Игоря? Я так понимаю, деятельность вот настоящую, сегодняшнюю, то, что он сейчас делает. Правильно я понимаю, Наталья Аркадьевна, вы как думаете?
Ну, естественно, конечно.
Ну, то, что было, то прошло. И действительно, видимо, он переживал, по всей видимости, о том случае, о том, что вот как-то не хватило ему мужества. Вот, и посчитал, что это надо как-то компенсировать, если уже он в той ситуации, наверное, не смог.
Я хочу
как-то
только понять. Ведь тут немножко ситуация, Сергей. Он патрулирует.
Ну да.
В какой-то специальной одежде. Он купил какую-то такую одежду, и он патрулирует. Но вот если так случится, что что-то будет происходить, он вмешается?
Ну, кто знает.
Как он вмешается? У него есть что-то с собой? Что у него есть? Какая-то палка или что? Какие у него средства есть? С чем он будет вмешиваться, когда вот он, допустим, с одной стороны, да, может быть, достаточно того, что кто-то проезжает мимо, и какие-нибудь хулиганы там или преступники разбегутся, а если нет?
Ну, элементарно...
Вот что он будет делать, Сергей, понимаешь?
Вот я представляю, что он будет делать.
С правовой точки зрения, вот на каком основании он вот это делает?
Ну, не на каком основании. Добровольного дружинника, может быть, какого-то такого.
Добровольных дружинников было основание. И
не.
Они тогда, когда ходили, тогда, вспомни.
У нас звоночек есть.
У них были знаки, да, такие, и всегда с ними был кто-то. Вот.
Да, обязательно должен быть сотрудник милиции или полиции. Звоночек у нас есть, давайте послушаем. Алло.
Алло.
Да, Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. Хотелось бы свое мнение высказаться по этому вопросу.
Давайте.
Ну, я считаю, что, конечно, с христианской точки зрения, ему самое лучшее было бы вмешаться и погибнуть. Потому что Иисус Христос сказал, помните, нет большего, нет лучшего, чем отдать жизнь за своего друга, да? Ну.
Угу.
Нет лучшего, да?
Да.
То есть человек сразу в рай идет, понимаете, да? Но, конечно, с точки зрения с нашей человеческой, конечно, есть такие случаи, что вмешиваться нельзя. Ну что, на один труп больше будет, что легче, что ли, будет? А то, что он осознал и начал патрулировать, ну это молодец. Вот так вот. Что-то он осознал свою слабость, да. И все-таки человек исправляется, да, вот. Купил форму эту, униформу, да. Ну молодец, короче, вот так вот.
Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Спасибо. Так, кто-то еще звонил нам, но не успел. Перезвоните, пожалуйста, мы тоже вас услышим и хотим послушать.
Я просто пытаюсь понять позицию этого человека. Он так делает в расчете на то, что, ну, просто вот приезжает, как бы кто-то вот присутствует, и в связи с этим, ну, как бы нападение прекратится. Вот на это он рассчитывает,
ну,
поэтому он вот так делает, да?
У меня какая мысль еще пришла? Что Давай. Может он думать по этому поводу? Ну, во-первых, он может позвонить.
Вызвать.
И вызвать соответствующий полицейский наряд. Это раз.
Да, это да.
Во-вторых, он может быть свидетелем, который, так сказать, видел там, в лицо или что-то, и может, так сказать, быть свидетелем. В-третьих, как вы говорите, само присутствие лишнего человека иногда может спугнуть каких-то там злоумышленников.
Ну да, если он на машине, он может начать сигналить.
Да, что-то там создавать, да. какой-то дискомфорт для этих людей, которые любят, так сказать, наоборот, уединенность и темноту. Даже фарами просто осветив, уже вносит совершенно иной момент. Но как с точки зрения закона, конечно, у него прав никаких. Нет, потому что все может статься, что может оказаться, он и не разберется в происходящем, так сказать, вмешается, а окажется, что там, так сказать, милые ругаются, да, какие-нибудь.
Которые бронятся только те же.
Да, и он окажется, так сказать, крайним, и получится, что он еще кого-то там побил, оказывается, а не спас. Вот, то есть тут, безусловно, нужно быть очень осторожным, и особенно если он там еще возит с собой какие-то там палки или еще что-то, то это тем более опасно все. Поэтому даже будучи каким-то добровольным дружинником, ну вот они не могли, дружинники, никогда без полицейского, без милиционера предпринимать какие-то там... действия, потому что должен был быть сотрудник милиции или полиции, который уполномочен это делать. Ну, а что можно сказать, что он пытается себе доказать, что он ничего не боится, и как-то компенсировать тот случай?
Но... Нет, а откуда мы вообще это взяли?
Сложно.
Это мнение Игоря, это он так предполагает.
Сложно говорить, да, за другого человека, что у него там внутри происходит, почему он так делает. Ну, может быть, тот случай действительно на него как-то повлиял, и он, так сказать, считает своим долгом теперь каким-то образом повлиять на ситуацию, если она вот такая тревожная, там, неспокойный район, как вы пишете. Вот, ну а что, какие у него мотивы основные во всем этом? Мы можем только гадать, к сожалению. Вот, ну и...
Ты знаешь, я помню, я не помню, какой это был год, но что-то было, какие-то тревожные времена, вот что-то там, я не помню, то ли вот в дома залезали, вот какие-то преступления были в подъезде. Я вот сейчас не могу вспомнить. Я только помню, что мужчины патрулировали вот территории рядом со своими домами. Не помню.
А, это было, знаете, когда были теракты на Каширке
Ну, вот, вот я и говорю, вот. Да, где что-то такое происходило. И я просто даже помню, как у нас тоже. Ну, договаривались, типа такого дежурства, знаешь, чтобы было, да? Ну, то, что там все уже так были внимательнее и следили, чтобы посторонних не было в подъезде, там, чтобы никаких там тех грузов, каких-то сумок, ну...
Ну, да, да.
Предупреждали, да? А уже к вечеру я просто помню, как у нас вот мужчины, они там, не знаю, там по два, по три человека, ну, договаривались вот так, и как бы друг за другом они вот, ну, какое-то время, видно, у них расписание было, они собрались, договорились, и они действительно дежурили. Я сейчас не помню, сколько это продолжалось, может быть, месяц, может быть, два, там, может быть, больше. Просто сейчас уже не помню, но я помню, что такой факт был. Поэтому, ну, может быть, если действительно такой неспокойный район, может быть... имеет смысл тогда просто, ну, мужчинам вот этого района как-то, ну, не, там, скооперироваться, может быть, как какое-то собрание такое созвать и как-то вот подумать вместе, как, что они могут сделать, и тогда уже, знаешь, как общественность, они могут выйти тогда к...
Участковому.
И... К участковому, да. Да, и просто, чтобы как-то это...
Оформить.
Что делать там, как-то, чтобы знали об этом, что вот мы хотим патрулировать свой район, потому что мы тревожимся о безопасности и так далее. Вот, и как тогда это все организовать? То есть, если мы что-то видим, мы куда должны сообщать, звать? То есть, чтобы это вот как-то было все уже, договор какой-то был, договоренность.
Ну вот, Игорь снова откликнулся, пишет нам: «Мой друг обезвреживает преступников, если их видит. У него с собой полный арсенал оружия. Нунчаки, пистолеты, плюс он носит маску. Такой шлем спецназовский. Он просто запугивает. Например, был случай, когда девушку пытались ограбить. Он показал им пистолет, конфликт был исчерпан». Ну, скажу вам, рисковый парень ваш друг.
Так, Игорь, а пистолет он тоже купил в военном магазине?
Ну, там, может быть, этот пистолет, этот не боевой пистолет, который стреляет боевыми патронами, а вот есть, как их выскочило из головы, называются, забыл. Пневматические, ну, вот.
Я не знаю, честно говоря, мне как-то...
Это, может быть, вот такого плана... пневматические пистолеты и так далее. Так, звонок у нас есть, слушаем. Алло. Алло.
Да, это Владимир.
Да, да, слушаем вас.
А вы, однако, все время высказываете свои точки зрения, а Игорь же спрашивал с точки зрения этого.
Христианства.
Христианство, да. То есть вы еще перейдете на этот вопрос с точки зрения христианства, да?
Ну, мы исходили из той информации, которую нам Игорь предоставил, а вот сейчас немножко ситуация изменилась. Так что будем еще говорить.
Нет, он сказал, с точки зрения христианства поступок оцените, а вы еще не дошли до этого оценки с точки зрения христианства. Ведь
ну, еще
Владимир,
все...
мы просто не умеем так быстро, как вы.
Да, надо подумать. Подождите. Вот. А так, что вот
очень
так.
Важно понять ситуацию, как бы вот прикинуть ее как бы на себя. Вот, допустим, Сергей может на себя, у него есть сын, да, так сказать, у его девочек там, у дочки муж есть и так далее, да. Я могу прикинуть на своих молодых мужчин, да, вот так сказать, вот как я вообще бы, Сергей, вот... как бы оценивала бы вот это, как бы я к этому относилась, если бы вот так. Я думаю, что если вот так, как сказал Игорь, то, знаешь, я бы была против. Вот так.
Ну, потому что, в общем-то, он не имеет права не носить шлем спецназовский, не применять никаких средств. Тем более, вот там вот он, вы говорите, ну, он чаки носит. Но это что же, значит, он будет долбить людей? Кто ему дал право на это? Как он будет, а не превысит ли он там какую-то степень самообороны и так далее. Это очень рисковое дело, очень рисковое дело. Тем более пистолет, что да как там.
Поэтому вот я говорю, понимаешь, нужно же... Владимир, он рассуждает так, он о ком-то рассуждает, но на себя он не примеряет. Ну вот то, что я слышу из его слов.
Ну вот он такой Робин Гуд.
Он с такой легкостью сказал, что по-христиански он должен был бы... погибнуть, умереть.
Ну, попробуйте.
Смотри, сам, легко вот так, сам. Раз, и все. То есть из этих слов я понимаю, что он себя, как бы он вообще, так сказать, моя хата с края, я в стороне. Но вот кто-то, да, вот так. Я когда вот любую ситуацию рассматриваю, я пытаюсь как бы вот ее ну, как бы войти в эту ситуацию. И со стороны на нее посмотреть, и войти в нее, как-то немножечко, как бы вот в этой ситуации, ну, хоть чуть-чуть с ней соприкоснуться, как бы вот себя вот ощутить, что ли, вот, как это было бы. И я думаю, что тогда будет гораздо, смотрите, конечно, можно так сказать, что, ну, если говорить с точки зрения христианства, это же со стороны посмотреть. Но дело в том, что и я христианка, и ты христианин, и у нас с тобой есть богословское образование, и в церкви мы не один год, да, и служением занимались много лет. И вот все равно для того, чтобы, ну, просто для того, чтобы быть честным, вот я так для себя считаю, и вообще иметь право что-то говорить, нужно говорить вот из того, что ты уже пережил или прожил, или как-то вот, ну,
Прочувствовал, по крайней мере.
Что-то ты, да, уже знаешь, чтобы это не были просто пустые слова.
Ну вот Игорь тут продолжает. Конечно, он никому зла не делает, не подумайте. Он больше психологически работает. В этом районе уже сами бандиты напуганы. Пару раз он вот так напугал их, теперь поспокойнее стало. Ну, как-то вот мне дискомфортно в этой ситуации. Вот я пытаюсь ее, так сказать.
Вам, Игорь, это нравится?
Ну, Робин Гуд такой, понимаете? Вот Робин Гуд, да?
Нет, Робин Гуд, тем не менее, рискует, понимаешь? Рискует. С своим здоровьем, своей жизнью, своей свободой.
Рискует. Еще как.
Значит, соответственно, это будет касаться не только его судьбы, но и судьбы всех его близких, его родных, его семьи. Вы же друг его, Игорь.
И вас тоже, Игорь, будет касаться, конечно.
Ну, видимо, может быть, не такой близкий друг, поэтому вот так как-то, а тоже со стороны такое рассуждение. Но есть же человек, который... Знаешь, вообще, на самом деле, очень часто... Я просто обращала внимание, что очень часто люди довольны, когда находится такой человек, который начинает как бы их охранять, берет на себя ответственность, в какой-то степени подставляет себя. Ну, они-то ничем не рискуют же. Им хорошо, то есть они используют такого человека. Мне кажется, это не очень хорошая позиция на самом деле.
Безусловно. Мне непонятно, где правоохранительные органы, как их называют, чем они занимаются в этом районе, если они не могут напугать преступников, а какой-то...
А какой-то парень, да. Непонятно с чем, разъезжает на машине, да, и вот, и он теперь напугал преступников. И нет никакой мысли в голове, что это все такое напугал, это такое понятие относительное, потому что эти самые преступники очень легко могут...
Напугать его.
Хорошо, если только напугать.
Ну, я так, в легком варианте говорю просто. Да. Напугать его сильно, чем-нибудь. Однажды.
Очень легко вычислить, где он живет и так далее. Он же на машине ездит.
Да это вообще все элементарно и делается.
Без вопросов, без проблем, поэтому... Мне кажется, что это вот очень опасно и для него, и для его близких. Поэтому тут надо серьезно очень к этому относиться. Но опять-таки, вот Владимир Вишен говорит, что сказано же в Писании, что кто вот, так сказать, жизнь свою отдаст за друга своего, да, то вот это... И действительно сказано так.
И это благо. Это действительно благо.
Действительно так сказано. Но вот я просто думаю, вот это к этой ситуации насколько относится?
Да вот как-то мне дискомфортно вот в этой ситуации все равно.
Понимаешь, одно дело, когда вот произошла вот та ситуация, о которой Игорь рассказал, что которая была изначально, когда на его глазах кто-то там то ли напал, то ли что-то там, в общем, что-то происходило. И он тогда не заступился. Другое дело, когда он делает такой вывод, что вот я теперь буду, как бы дежурить, вот как ты назвал это, Робин Гудом, буду. Это же уже другая ситуация совсем. Это не когда вот на твоих словах, что на твоих глазах разворачиваются события, и тебе некогда тут уже вообще вот как бы искать, кто бы сейчас вот, ау, люди, придите кто-нибудь, заступитесь за нее. А я посмотрю. Вот тут вот и проверяется, кто ты, да? Это вот как раз та ситуация, о которой сказано в Священном Писании. Но ведь это же не сказано в Библии о том, что ты теперь запланируй, и ты теперь вот патрулируй и ищи приключений на свою голову. Лезь как бы на рожон, наводи порядок. А на каком основании, что значит ты наводишь порядок? Насколько ты правильно оценил ситуацию, насколько ты знаешь все законы, насколько ты вообще сам будешь прав в этой ситуации? Ну, серьезные вещи.
Вот тут пишет снова Игорь нам. Так в том-то и дело, что никто не знает, кто он. Номера он меняет, на лице маска. Там даже и не думает никто, что он, что это пацан. Ну, думает, не думает. Вечно не бывает возможности такой скрываться у людей. Где-то обязательно будет какой-то прокол, что-то кто-то где-то как-то...
Игорь, вам захотелось тоже поиграть в Робин Гуда?
Тогда, может быть, стоит ему взять, пойти поучиться и устроиться в органы правопорядка, в полицию, и заниматься этим официально.
Или так, или, может быть, заняться вот таким вот формированием, может быть, я не знаю.
Патруля добровольного вот какого-то.
Каких-то, там, да, добровольных таких вот дружин, как раньше это называлось.
Ну, потому что, в общем, как-то рискованно это. Он, во-первых, он никак не защищен с точки зрения закона.
И нет никакой гарантии, что он все правильно сделает.
Конечно.
Что он поступит правильно. Нет никакой гарантии, потому что, когда вы попадаете в такую... как бы опасную для и вашей, в том числе, жизни ситуацию, это, вы знаете, ведь эти люди, они тренируются годами для того, чтобы сохранять хладнокровие и ясность сознания. И то не получается, Сергей.
Чтобы не перегнуть палку где-то.
Да.
Чтобы
и то не удается часто.
С испуга.
Вот, ситуации такие, что люди не могут справиться с собой, даже тренированные люди.
Понимаете, ведь вопрос не в том, что он помогает. Это хорошо, что он помогает. Вопрос в том, что это ненормальная ситуация в правовом государстве. И вот в том месте, где он этим занимается. Значит, те правоохранительные органы, которые там находятся, они ситуацию не контролируют. Если какой-то пацан, как вы говорите, может ее контролировать, а правоохранительные органы, у которых есть и патрули, и рации, и все возможности, и все необходимые вещи, и базы
и
данных,
права,
и права, я... и все-все-все, они не могут контролировать эту ситуацию. Ну, как это получается? Вот в чем беда-то.
Сергей, ну и потом можно пройти на шаг дальше. Ну, давайте все мы начнем на свой, как бы, лад. Устанавливать правила, справедливость и так далее.
Ну вот, да, и тогда может вообще трагедия наступить. Анархия, мать порядка, так сказать. У каждого своя мать, и у каждого свой порядок будет. Вот Паша нам пишет. Врете себе, потому что не можете решить, правильно ли это. Если вам бы нужна была помощь, были бы рады. Или если бы спасли таким образом вашего ребенка. Христианство не повод закрывать глаза на истину. Во, как интересно вы написали, Паша. Христианство не повод закрывать глаза на истину. Интересно.
Отлично, Паша. Теперь скажите, а что бы вы сделали? Вы готовы вот это делать?
Вы-то дома сидите, в конце концов.
Или вы патрулируете с нунчаками?
Понятно.
Я как раз вошла в какой-то степени вот в подобную ситуацию, представила себе своих детей, внука там так далее, да? И я не хочу, чтобы такое было. Я хочу, чтобы либо это было как-то организовано, и чтобы тогда ходили там по два, по три человека.
Регулировали и, собственно,
да,
защищали,
да,
друг друга, а он не один
друг
там
друга
был.
Друг друга и людей и так далее. Чтобы риски свести к минимуму.
Потому что парень-то сильно рискует.
И, как я понимаю, парень совсем не Рэмбо.
Совсем не Рэмбо, сильно рискует, выполняя чужую работу, за которую люди получают деньги. Понимаете?
А вы как раз рассуждаете с точки зрения того человека, который не возражал бы, чтобы кто-то рисковал для того, чтобы ему было спокойно и хорошо. В то время как он может где-то там спокойно отсидеться.
И вот это как раз с точки зрения христианства неправильно. И, безусловно, мы были бы рады, если бы нам кто-то помог, если бы, не дай бог, кто-то из нас оказался в какой-то ситуации, или вы, или
так
еще
мы
кто-либо.
Мы как раз с тобой, Сергей, сказали, что
кто
то, что
был бы против?
В Писании, вот то, что говорится в Библии, как раз говорится о такой ситуации неожиданной, которая вот возникает спонтанно, и нет никого вот вокруг, как бы кроме тебя, и кроме тебя никто не может ничего сделать. Вот о чем сказано в Писании.
И поэтому...
А здесь пытаются перевести вот эту ситуацию на такую ситуацию, как бы запланированного вот такого вот уже, ну, не знаю, как это сказать, поиска каких-то приключений.
Ну да, звонок, словно слушаем. Алло.
А, не могу не сказать. парочку вопросов. Можно сказать слово?
Говорите, говорите, Владимир, давайте.
Вот, понимаете, в стране у нас странная ситуация сложилась, да? Людей арестовывают за хранение оружия, в тюрьму сажают, да? Ну, что же получается такое? Или вы через каждые 100 метров ставьте милиционера вооруженного, да? Чтобы я спокойно на улице чувствовал. Или дайте народу вооружиться, дайте народу право на оружие огнестрельное, понимаете? Мою позицию.
Ну, мы позицию вашу понимаем, но она как бы немножко не из этой оперы в каком-то смысле.
Как раз из этой, кажется, не из этой.
Но мы не обсуждаем это.
Нет ни одного милиционера, но по улице страшно ходить.
Ну, не надо так говорить, а вообще, почему-то нет ни одного милиционера. Почему нет-то? Не везде.
Абсолютно. Вот при Советском Союзе они были, а сейчас ни одного нет, вообще нету их.
Ой, да ну не надо, Владимир, таких...
Вот у нас нет, ни в Петербурге, ни где я сейчас живу, вообще их нету, исчезли они просто.
Я не знаю, я вам могу сказать.
Спасибо.
У меня был Сергей, как-то не очень хорошо с сердцем, и сын вышел со мной на улицу, да? Ну, потому что ночь была. И как раз возникли прям вот... Патрульные машины проезжали, мы просто их не видим же. Она в чем дело, что случилось, почему, как бы вот, ну, ночью вроде бы.
Люди, да, бродят, и... да.
Ну да.
Вам, я вам расскажу историю мою летнюю. Я просто встречал соседку вот на даче, мы были с женой, и поздно вечером она ехала с работы на позднем автобусе, и там уже, так сказать, автобус местный не ходил. Она попросила, позвонила встретить. Ну, страшно одной идти пешком ночью, да, в темноте. Там сельское шоссе, там нет никаких фонарей, ничего. Вот и мы с женой поехали, так сказать, встретить ее. И вот, значит, темно, там плохо видно все это. Вот мы ее посадили, и я, так сказать, включил аварийку, пока там, значит, вот она садилась, то, чтобы вот развернуться. И вдруг откуда-то подъезжает патруль, значит, ДПС или ГАИ, там кто там был, ДПС, по-моему, да, значит, патруль. Вот молодой парень, лейтенант, остановился, спросил, все ли у вас в порядке, а что случилось, может быть, у вас какие-то проблемы. Ну, поздний вечер уже, поздний, вообще, ну, понятно, тьма тьмущая. Да. Откуда понятно. Он взялся, я не знаю, он по шоссе там догнал. Ну, я просто не смотрел в заднее зеркало, когда мы там все разбирались, кто куда сядет и что там с сумками со всякими. Вот, ну, я был приятно удивлен, что вообще это раз темно, люди стоят на обочине, на аварийке машины. Может, что случилось? Ну, было приятно. Так что, ну, не везде и не всегда так происходит, Владимир.
Да был такой вот как раз тоже у меня с младшим сыном, когда он с отцом тоже на улице вышли они погулять. Ну, не спалось как-то, но это где-то было еще не ночь такая совсем, но где-то, может быть, около часа ночи или там пол первого, где-то примерно вот в это время. И то же самое. Они остановились, вышли два полицейских, подошли, попросили предъявить документы, спросили, а что, а как, почему, значит... Ну, вроде того, что они тут ходят по участку, да, мало ли, может, они там присматривали, ну, понимаешь, да, готовят.
Ну, кто что там делает-то, им же надо знать.
Ну, да. Ну, так что как раз...
Ну, вот буквально вчера вот ко мне в церковь наш участковый приходил, спросил: Сергей Владимирович, у вас тут все в порядке, все спокойно, там что, как, вот всякие вот... Вот там на трех вокзалах там звонили, да, что людей там эвакуировали, что там какую-то бомбу якобы заложили, в новостях даже где-то было, читал я вроде бы как-то. Ну вот пришел, смотрю, в связи с вот возможностью на празднике терактов, пришел участковый. Ну, нормально, пообщались. Что по-разному бывает, конечно. А потом, ну вот тоже мы с вами были за границей, на Западе, там их вообще не видно, полицейских.
Да.
Их нету, вообще нету. Но когда надо, они вдруг откуда-то появляются.
Ну, просто они как появляются. Там, если что, то кто-нибудь из жителей домов,
ну,
как
либо...
правило-то, они же сообщают. И...
Ну, либо так, либо еще как-то там они. Ну, в общем...
Может быть, какие-то камеры установлены, я не знаю, но, наверное, да.
И сейчас камер много везде. Че полицейским-то везде стоять? Ну, собственно говоря, это непростая задача. Другое дело, что если вот такая ситуация, то возникают другие какие-то вопросы. Но вот снова Игорь пишет, давайте почитаем. В заключении темы. Жизнь, конечно, он себе усложнил. Он врет родителям, что идет на дискотеки, сам садится на машину и едет по району. У него есть гараж в паре метров от дома. Там у него склад с оружием, плюс машина. В машине радио настроено на волну с происшествиями. Ну, мне кажется, он просто заигрался в такого Бэтмена какого-то там. Это очень опасное мероприятие, честное слово. Тем более, если приходится вот обманывать своих близких. Ну, все очень может плохо кончиться просто. Ну, не может он один. Даже патрульный по одному не ездит. Как минимум два человека. А он один. Знаете, как он рискует? Кого-то он там напугал. Ну, сначала напугал. А потом эта братва на районе, которая собралась и порешила на каком-нибудь сходе своем. Ну, что это за безобразие? Надоел нам этот чудик. И все, и отловили его. Это же просто делается-то.
Сергей, ну, мне кажется, что мы с тобой, в принципе, уже сказали, как бы вот то, что как мы видим эту ситуацию, да? И я не знаю, я нигде в Библии не видела такого, чтобы в мирное время, например, что все должны браться за оружие, например,
нет,
да?
Нет, конечно, не надо.
Есть солдаты, есть там стража и так далее, все занимаются своими делами. Если занимаются плохо, значит, нужно ставить вопрос, чтобы занимались нормально. Но это не означает, что при наличии всех вот этих подразделений, чтобы жители брались за оружие и тут ходили и, как патруль. Тут вообще может тогда...
Ну, мы же видели эту ситуацию в Америке, не нова она. Там же разрешено носить оружие. И сколько трагедий уже произошло.
Да и происходит
постоянно. Вот Игорь снова пишет. И еще оружие он получает через магазин. Заказывает на чужой адрес, оттуда забирают. У него несколько номеров машин. Есть специальная одежда, в которую он обычно не ходит, чтобы не узнали. Как правило, чтобы было понятно, вот насилуют девушку, грабят прохожую. Он подъезжает из машины, выходит, показывает оружие. Иногда, если клиент смелый, стреляет в воздух. Далее садится и едет дальше. Обычно где-то до 5 утра... Три раза в неделю.
Фу, ну... Ой, я не знаю, Сергей, я что-то, у меня такое ощущение, что это какая-то вымороченная история. Вот я не знаю, может быть, я, так сказать, абсолютно ошибаюсь. Но чем больше вы пишете, Игорь, тем больше ситуация становится нереальной.
Как-то странновато все.
Склад оружия какой-то, понимаете? Вообще заказывает в магазине.
Ну, это вообще какое противозаконно. Оружие? Противозаконно. Не знаю, как там он... Какое оружие, кто ему продает и на каком основании, там, что если это пневматическое там, оружие, это еще там куда ни шло. А если уже, так сказать, другого плана, то я не знаю, где он его берет, из какого магазина.
В любом случае, вопрос был, что, как и на это смотреть вот с точки зрения Священного Писания. Я думаю, что...
Но в данной ситуации неправильно. Неправильно все это с точки зрения христианства. Потому что он на себя взял функции, которые должно выполнять государство и уполномоченные органы. Не дай бог, он еще и ошибется где-нибудь. А потом и его могут как-то взять и остановить. Он едет на этой машине, да, лицо у него закрыто. Взяли, остановили и повязали его. И доказывают, что он тут никого не насиловал, не грабил, не убивал и ничего не делал. Ну, в общем, какая-то это...
А в гараже склад оружия.
Да, в гараже склад оружия, и плюс mm-hmm. еще припишут когда терроризм.
Теракты сплошные, так сказать, да, и угроза да. вот такая существует. А у него склад оружия в гараже.
Да, терроризм. Mm-hmm. Или попытка организации там чего-нибудь, какого-нибудь вооруженного бандформирования припишут ему, или еще что-либо. Вот доказывай потом, что не так все это. Понимаете, если он действительно хочет быть защитником на своем районе, так сказать, ну пусть договаривается с полицией. Они с удовольствием, наверное, будут использовать его в качестве добровольного помощника. Ну, дружинники, он и до сих пор сейчас они работают, и есть, и ходят. Ну вот как-то так, клуб пусть организует какой-то, там или еще что-то, вот и будут они там с ребятами или еще с кем-то там под присмотром, так сказать, полиции, с ведома там что-нибудь делать, какую-то патриотическую работу или так далее, и так далее. Как-то патрулировать, ходить там. Ну, не одному. И мне кажется, это такая виртуальная игра для него. Квест такой вот он в жизни себе придумал и играет. Это завлекает его. Просто. Но это очень опасное мероприятие.
Или он играет, или Игорь с нами играет.
Ну, или Игорь играет, то же самое может быть. Поэтому, в общем, это неправильная ситуация. Совершенно неправильная. Такая партизанская ситуация, и в стране так не должно быть, нормальной. Если он считает, что ему можно это делать, то это нарушение, закона нарушение. То есть он взял на себя полномочия, которыми ему никто не давал. Ну хорошо, у нас есть еще одно письмо, тут надо его почитать. Виктор нам прислал, я думаю, что эту ситуацию мы исчерпали. Мнение свое мы высказали, вот что нам пишет Виктор. «Мой сосед распространяет собственную оригинальную версию откровения». Апокалипсис. Даже просил меня помочь ему выступить по телевидению. Настырно предлагал свои записи. Я резко ему сказал, что не намерен помогать. А потом он вообще начал чудить. Сегодня, совершенно непонятно почему, подложил банку икры под дверь. Я уже подумываю заявить на него Дворкину. В центре по борьбе с сектами мне сказали, что нет состава преступления. Интересно. У нас прям какие-то эти сегодня инициаторы.
Найди, посмотри, пожалуйста.
Так, смотрю.
Угу.
Теперь, я так сказать, у меня с IP тут сложнее, чем у вас.
Ну, мне легко, зато и просто.
Ага.
Я вижу, что Виктор, тот же Игорь.
Да. Угу. Да, вот теперь да. Очень-очень все это напоминает. Все то же самое. Ну что, Игорь, понятно. Весело вам. Ну, жалко время просто.
Почему я и сказала, что у меня такое ощущение, что он решил поразвлекаться?
Да, вот я нашел IP, да, вижу.
Угу.
Вижу, да. Ну, понятно. Тогда и говорить не о чем больше. Что там у нас в письмах еще есть, Наталья Аркадьевна? Давайте почитаем.
Мне очень жалко, что мы потратили на пустое вообще совершенно.
Да, жалко.
Так много времени.
Жалко.
Ты знаешь, вчера было письмо от Мирона.
Угу.
И Мирон там написал, сейчас я открою. Очень мне неудобно, что с телефоном, с телефонной трубкой. Руки не свободны. Так, сейчас, секундочку. Он там писал о том, что Рождество, ну, собственно говоря, вот 25-го, да, отмечала как бы одна часть наших слушателей, а потом будет отмечать, ну, в нашей стране большинство будут отмечать именно 7 января. Он вообще тут рассуждает о Рождестве. И он написал о том, что, собственно, вот эта символика Рождества, она такая как бы популярная, она всем известная, вот эти фигурки расставляются, делаются вертепы и так далее. Но на самом деле все эти истории про ангелов, про вот этих пастухов, про волхвов, как он написал, что они богословской нагрузки никакой не несут. Это его мнение такое. Они питают веру, но не осознанную веру, которую призывал сам Христос. Он говорит, что он, в принципе, он не выступает против вот этих традиционных таких верований, добрых, милых, каких-то вроде бы привычных. Нет, пусть будут. Но он говорит, задумываются ли христиане, что было бы, если бы в дни Рождества они сфокусировали свое внимание на личности Христа, а не на каких-то фигурках, не на вот этом хоре ангелов, не на пастухах, не, ну, понимаешь, да, вот на всем остальном.
Интересно.
Вот. Ни на Марии, ни на Иосифе, там, который так около этих вот яслей, да, а именно только на личности Иисуса Христа. И он говорит о том, что Иисус-то вообще не просил праздновать день его рождения, и у нас нет никаких инструкций, как это делать. А это означает, что к Рождеству можно подходить творчески. Вот. И что даже если мы будем праздновать Рождество более серьезно, то есть вообще без всяких символов, просто как бы это вот, не обращая внимания ни на что, вот то, что традиционно вроде бы, да, вот входит вот в это празднование, там все как-то вот эти фигурки всякие, там воспоминания, истории и так далее. Что даже если это будет так, разве это может отнять радость у всех, кто верит в Бога, пришедшего к нам в образе человека? И, ну, так получилось, что вчера я это читала уже где-то ближе к концу, мне осталось только всего пару минут. И единственное, что я сказала, что по поводу, что истории эти не несут никакой богословской нагрузки, я просто напомнила, что те дары, которые приносят волхвы, они как раз несут богословскую нагрузку, потому что они показывают вот эти три как бы роли Иисуса Христа, вот кто он, что это не просто был человек, да, И второе, что я успела сказать, это о том, что хор ангелов-то поет не просто какую-то милую песенку, он поет, что на земле мир, в человеках благоволение. И вот это очень серьезные вещи. Ну, собственно, и на этом передача наша закончилась, Сергей. Вот мне бы хотелось, чтобы мы немножечко хотя бы еще об этом сказали. Я думаю, что ты как раз сейчас найдешь, что сказать Мирону. Мирон это написал.
Ну, хор-то успел допеть в прошлой передаче?
Ну, мы слышали, дослушали другую песню в прошлой передаче в связи с трагическими событиями у нас.
Ай, да.
Поэтому...
Это да, это да. Ну что ж, интересно вообще... Как это Рождество, а Христос не в центре?
Вот. Наоборот, он говорит, что надо сосредоточить внимание на личности Христа, а не на всех этих волхвах, ангелах, пастухах, Марии, не на каких-то фигурках, не на каких-то там этих украшениях. В общем, вот не на этом.
Ну да, ну конечно, не на этом. Все ведь это так, как он считает, антураж, да?
Ну да, да.
Неважный. Да. Христос-то вообще же в пустыню пришел. Вот просто вот он.
Он вот по поводу пастухов, например, он пишет, что возьмем ночной небесный хор ангелов в поле над пастухами. Пастухи пошли оттуда посмотреть на младенца Иисуса и рассказать всем, кому сочтут нужным, о послании с неба. А что изменилось бы, если хора не было бы? Никто бы не узнал, что родился Спаситель. Никто бы не подумал, что Бог общается с бедными так же, как со всеми остальными. Иисус сам это прекрасно озвучил через некоторое время.
Угу.
Или другой вопрос. А как изменилась жизнь пастухов после этого небесного пения? Что они узнали о спасении, о вере? Они узнали только о рождении Иисуса и ничего более.
Да ну, если бы. Ну, если бы, да. Ну, во-первых... Самая главная проблема, которую труднее всего было принять людям, это божественность Христа. И для того, чтобы и понять эту божественность Христа, Бог целый план выстроил, объяснение всего этого, растолковывание нам всего этого. И потом Бог не собирался приходить на землю, вот, врываясь в нашу действительность, вообще не спрашивая нас, не решая тут, мы тут ничего не решаем, вообще мы тут никто. Вот он приходит, начинает тут наводить полные порядки, такие, какие он считает нужным.
Железной рукой.
Да, железной рукой. Понимаете как? А потом говорит, вы меня любите, я тут за вас все решил, так что вот все, давайте. Не было таким, не было у Бога такого плана. В этом-то все и дело, что Бог, сохраняя нашу свободу воли, очень, я не знаю даже, как сказать, вот как он просто как нейрохирург вошел в этот мир, не потревожив даже малейшую часть этого мира, ткань этого мира, не возмутив и не сломив, ничего не развалив, и поэтому о нем сказано, что он трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит.
Он родился, в принципе, как обычный младенец.
Вот удивительность-то в чем, понимаете? Он не материализовался каким-то иным образом в громе молнии, там, в сверканиях каких-то, еще в чем-то там, чтобы поразило, там, сказать, людей и так далее.
Ну, собственно, Мирон-то об этом и пишет. Он же ведь что говорит, что... Ну, а зачем вообще приходили эти волхвы, по сути дела-то? Ну, принесли они. Ну, он тут потом писал о том, что, ну, хорошо, так сказать, это можно было продать, и на эти деньги можно было какое-то время жить там в Египте или где-то там, да? А вроде больше-то что еще? Или вот, допустим, это пение ангелов над полем. И вот эти вот пастухи, которые пришли. Ну, пришли, потом ушли. Потом, что там они потом думали, да, там и так далее. Но ведь тогда, Сергей, можно так... же с этой точки зрения вообще начать еще с ветхозаветных событий. Ну вот, ну и что? Ну, вышел Авраам из этого Ура Халдейского.
Да это...
Ну, родился у него сын, когда он уже был дряхлым, так сказать, старцем, и Сара тоже была уже чуть ли не под 100 лет, да, родился сын у него. Ну и все дальнейшие там какие-то вот события. И каждый раз можно говорить, ну и что? И пророчества эти, которые были, там, где-то раз в 100 лет, может быть, а то и раз в 200-300 лет. Но они же повторяются ведь не каждый день.
Конечно.
Понимаете, это можно на все сказать. Ну и что? А мы с вами теперь открываем Писание, читаем его, и мы видим вот эту нить, которая тянется из тех древних времен и приводит нас к Иисусу Христу.
И более того, это же не происходило в вакууме, в пустыне, в каком-то необжитом уголке земли, сокровенно где-то, а происходило на глазах людей. И люди вовлекались в этот процесс, умышленно Богом вовлекались, чтобы вернуться к Нему могли мы осознанно. Вы что думаете, ну и что услышали пастухи этот хор ангельский? А что вы думаете, они каждый вечер, что ли, его слушали? Что у них каждую ночь трансляцию включали? Небесную какую-то? Ну, вообще, это было такое шокирующее явление-то. Они это услышали, а потом они идут, и то самое, что сказали, им видят. Видят и сами участвуют во всем этом. И вы что думаете, что они остались прежними пастухами? Может, они еще, конечно, и пасли стада свои всю жизнь, но это были уже другие люди. И я думаю, что они очень внимательно следили за тем, что стало происходить потом в Иудее в те времена. Им было чрезвычайно интересно, что и как и где говорил Христос. И я уверен, что они не просто следили, они еще и приходили его слушать. И они поделились этим с другими своими знакомыми, родными, близкими, там, кто у них был. И они это рассказали. Так что все не просто так было. И имело серьезные последствия. Понимаете, ведь задача-то Христа была показать людям, что он не просто сын плотника из Назарета, что он учитель нравственности, морали, закона, чего хотите, каких до него было сотни и после него еще тысячи. А его задача была показать, что он сын Божий, что он и есть Бог. Но кто в это бы поверил, если бы вокруг не было людей, если бы он материализовался каким-то непонятным тайным образом, вышел из пустыни и сказал: «Я Бог». Ну как бы люди к нему отнеслись? Не раз говорили, что в нем бес, его надо, так сказать, забрать родственникам, потому что с ним что-то не в порядке, надо его лечить. Так что вот так. Время наше убегает. Татьяна пишет нам тут: «Спасибо, поистине Рождество – чудесный праздник. И, кстати, счастливого всем Нового года и Рождества. Скажите, а если человек не понимает, зачем Богу вообще надо было рождаться, как человеку, как ему ответить?» Ну, вкратце можно сказать так – чтобы поговорить на, так сказать, вот двум людям, им нужно встретиться и понять друг друга, увидеть друг друга, услышать друг друга. Вот чтобы мы смогли Бога услышать и увидеть, вот слово, которое Бог говорил, стало плотью и обитало с нами, полной благодати и истины, и мы видели вот это все. И осязали эти руки наши, как говорят апостолы, понимаете? Вот для этого, чтобы быть одними из нас. Но время наше вышло, и мы вынуждены с вами прощаться. До завтра, всего вам доброго, храни вас Бог. Счастливого вам Рождества!